Слава Богу, братья и сестры, очень хороший гимн. Давайте мы с вами откроем нашу Библию на книге Даниила. Немножко я хочу повторить то, что мы прошли, может кто-то как-то не усвоил. Значит, 6 глав книги Даниила в хронологическом порядке повествуют нам о жизни этого пророка, от момента его пленения, когда он еще был очень молодым человеком, подростком. Он пережил 3 царей, он нашел благоволение, был премьер-министром во времена царствования Навуходоносора, его сына и внука Валтасара, и после он был при Дарии и при Кире, при персидском и медийском царях. Вот. Во все это время он пользовался авторитетом, заслуженной любовью всех этих царей, потому что его совет был с мудростью, он имел более высокий дух, и признали это все цари. И с 6 главы до 12 главы рассказано пророчество этого человека, который пережил. Здесь нету хронологии, потому что опять возвращаемся и к Валтасару, и во все дни, когда он видит пророчество, с тем, чтобы передать их народу израильскому и нам с вами сегодня. Поэтому время, когда жил этот пророк, совпало со временем пленения евреев, со временем разрушения храма. И в это тяжелое время Бог воздвигал вот таких святых божьих людей, которые подтверждали своей верой свою принадлежность Богу. Вот. Все его пророчества, они связано с видением, которое он видел. Да? Давайте вспомним первое видение. Это было еще в хронологической последовательности первых, во второй главе, когда он видел истукана золотого, да? Где золотая была голова, серебряные руки и грудь, медные были бедра и ноги, стопы были частью из меди, из железа, частью из глины. Да? И мы видели, что это все потом рассыпалось. И этот сон снился Навуходоносору, он объяснил его полностью, так и исполнил. Сегодня мы будем проходить 8 главу, которая тоже говорит о пророчестве Даниила, который он видел. Давайте мы прочтем этот весь текст. В 3-й год царствования Валтасара, царя, явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я видение, и когда видел, я был в Сузах, в престольном городе, в области Еламской, и видел я видение, как бы я был у реки Улая. Поднял глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него 2 рога, и рога высокие, но один выше другого, и выше поднялся после. Видел, как этот овен бодал к западу, и к северу, и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спастись от него. Он делал, что хотел, и величился. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли. Он, не касаясь земли, у этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, который я видел, стоящему у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него, и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не доставало силы у овна устоять против него. И он поверг его на землю, растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на месте его вышли 4 обращенные на 4 ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть всего воинства и звезд, и поправок. И позже, и даже вознесся на вождя воинства сего, отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневной жертвою за нечестие. И он повергал истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то, вопрошающему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительной нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказано мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. И был, когда я, Даниил, увидел это видение, я искал значение его. Вот стал передо мною, как облик мужа. И я услышал от середины Улая голос человеческий, который возвал и сказал, «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял. Когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне: «Знай, Сын Человеческий, что видение относится к концу времени. И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое, и сказал: вот, я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари медийские и персидские, а козел косматый – царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силой. Под конец же их царства их, когда отступники исполнят меру беззакония своих, восстанет царь наглый, искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силой, и он будет производить удивительное опустошение и успевать действовать и губить сильных и народ святых. И при уме его, и коварстве его будет иметь успех в руке его, и сердцу своему он превознесется. И среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я Даниил изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами, изумлен был видением сим и не понимал его». То есть мы опять будем рассматривать с вами этот текст, очень важный. Вот. Кто хорошо изучал историю, тому, может быть, будет немножко проще. Мы с вами должны понимать, что весь мир, сколько он существует, всегда враждовал один народ против другого. Всегда были военные конфликты, какие-либо потрясения и так дальше. Здесь во времена царствования еще Валтасара, то есть когда еще была сильна Вавилонская империя, когда еще никто не думал о том, что закат уже приблизился, в это время Даниилу был сон, то есть он видел грядущие события. Это мы сегодня рассматриваем с ретроспективы, но Даниил видел то, что будет. И вот, что ему было показано. Во-первых, он видел овна, барана, другими словами, да, очень могущего, который имел два рога, один выше, другой больше. Объяснение тут прям прилагается, да, это Персия. Вообще символом персидских царей был овен. Они, на голове у них была, как это называть, шлем, наверное, да, с двумя бараньими рогами и лицо овна. То есть, если мы возьмем любые империи, они имели какой-то свой символ, свой тотем, да. Российская империя – это двуглавый орел, там Англия – это лев и так дальше. Так вот, Персия имела своей эмблемой, своим тотемом двурогого овна. Здесь подчеркнута такая деталь, что один рог был выше другого. То есть, если мы с вами рассмотрим Медо-Персидское царство, оно состояло из двух народов, из медян и персов. И персы, они были наиболее высшим, как бы, или более сильным, более способным народом, который, из которого вышли цари, у которого было огромное воинство. И этот народ, мы видим, да, он распространял влияние на три стороны света. Здесь написано, да, запад, восток и юг. А север не указан. Север – это как раз территория Греции. Мы помним с вами, что когда персидский царь Ксеркс пытался завоевать Грецию, то потерпел сокрушительное поражение. Битва при Саламанке была, и при Фермопилах там спартанцы дрались с македонским царем. Да, Леонид со Спарты сражались с персидским царем и нанесли сокрушительное поражение персам. Его посягательства на север были прекращены. Итак, мы видимо, что никто не мог этого зверя ничего сделать. Потом мы видим косматого козла, как здесь написано, да, с одним рогом, который, так, не касаясь земли, вот здесь очень интересно, как это вот, увидел я, был видный рог между глазами, он пошел на того овна, вот, не касаясь земли, пальцуся земли, не касаясь земли, у этого козла был видный рог между его глазами. Вот это не касаясь земли, он летел стремительно, то есть он настолько быстро приближался. Мы помним с вами, что Александр Македонский за 2 года прошел огромную территорию, покоряя все на своем пути. Он дошел до Индии, здесь он дошел до Средней Азии, до нынешнего Узбекистана, Туркменистана, это была страна Парфия тогда называлась. То есть его набег действительно был стремительным, он как будто не касался земли. Его армия никогда не знала поражения, то есть он как шел и все покорялось. Да? Мы с вами должны это помнить, но во время самого такого пика успеха Александр Македонский умер молодым человеком. 33 года было ему, Это случилось в 333 году до Рождества Христова. Напал, было сражение с персами, он покорил Вавилон, и в 333 году до Рождества Христова. В 331 году Александр Македонский умер внезапно, и царство распалось на четыре, вот здесь мы читаем с вами, да, на четыре рога, то есть на четыре царства. Я хочу просто, наверное, я думаю, все равно интересно вам знать, да, вот, что сам Александр Македонский умер в Вавилоне. Идея этого царя была такая, чтобы сделать мир греческим. То есть он пытался распространить греческое влияние на страны Востока, на страны Запада. Он пытался сделать греческий язык и добился, в общем-то, успеха, чтобы империя была греческая. Как бы. То есть она имела бы разговорную речь только греческая, культура там, и так дальше. Вот. После его смерти восстали четыре царя. Давайте мы их перечислим. Птоломей, Египет, заняли Кассандр, Македония и Греция, Лисимах, Западная Вифания, Вифиния, прошу прощения, Фригия, Миссия и Лидия, и Селев, Сирия, Месопотамия и Израиль. Это Селевкиды, так называемые, династия Селевкидов. Хорошо. Значит, Птоломей заняли Египет. Кстати, Клеопатра, последняя царица из этой династии, династии Птоломея, потом стала римская власть, и вместе с Клеопатрой ушла династия. Кассандр, Македония и Греция, Лисимах, Лисимах занял территорию современной Турции. Тогда там было несколько царств. Это Западная Вифиния, Фригия, Миссия и Лидия. И Селек, последний царь, занял Сирию, Месопотамию и Израиль. В общем, по названию Сирии он являлся сирийским царем, так называли его, да? То есть туда входил Израиль и туда входила Месопотамия. Значит, вот здесь интересная такая ремарка, когда толкует уже Гавриил, да? Тут написано вот что, что один рог, он станет таким, я процитирую, 23-25 стих. «Царь наглый и искусный в коварстве, это Антиох IV Епифан». То есть он захотел покорить себе Египет, то есть пошел к югу, и это удалось ему. То есть он сверг царя Птоломея, потом царь был восстановлен, он объявил себе властителем и Египта, и Сирии, и в общем-то, он был действительно искусным в этом деле. Он пришел к власти, сейчас тоже хочу процитировать, он пришел к власти в 175 году Рождества Христова, умертвив своего брата, который должен был его наследовать. В 170 году Антиох ворвался в Египет и объявил себя египетским царем. Возвращаясь, он узнал о смуте в Иерусалиме, то есть Иерусалим кипел. То есть для евреев было очень важно, чтобы их независимость, их религиозная деятельность никем не навязывалась. То есть в какой-то мере можно их понять, потому что им запрещено было там сообщаться. И они были чужды вот этой греческой культуре, они чужды были вот этих богов, религиозной жизни. Поэтому они постоянно восставали, постоянно вызывали протест. Так вот, в 170 году, после того, как Антиох Епифан покорил Египет, он возвращался. Мы знаем, что Израиль такая буферная зона, если кто карту помнит, да? Египет это Северная Африка, Месопотамия это между двух рек Евфрата и Тигра, а Израиль как раз находится такой плодородный полумесяц, так называемый, как раз проходит вот через все эти зоны. То есть нападают с юга мимо Израиля идут, нападают с востока на юг, также идут через Израиль. Поэтому, как бы возвращаясь, он увидел, что в Израиле была смута, он ворвался в Израиль, в Иерусалим, в частности, он убил множество народа, и он осквернил храм. То есть это было первое осквернение храма. Он, значит, вынес оттуда все жертвенники, которые были посвящены Богу Израиля, внес туда жертвенник Юпитеру и вознес там жертву свиньи, принес. То есть все, храм он осквернил. Более того, он на этом не остановился. В 168 году, спустя два года, он вновь ворвался в Иерусалим, убил множество народу и сжигает город. Вот. Оставшиеся в живых запрещено соблюдать субботу, вот, справлять свои праздники, вот здесь написано, что он там запретит, да, и совершать жертвоприношение. В Иерусалиме поставлены жертвенники языческим богам, то есть там их множество было, и в храме самом. И под страхом смерти им повелено приносить нечистые жертвы. И более того, он сделал такой пир, где заколол свиней, и с мечами стояли люди, которые заставляли евреев есть свинину. Вот такое, как бы, такие деяния были присущи этому царю. Значит, закончил очень печально. Он закончил безумие, умер в Персии, безвестный, в общем-то, так печально закончил свою карьеру. Восставал против Всевышнего, здесь написано, да, но был низвержен. Конец того, кто восстает против Бога, всегда один, никогда не уничтожается победа. Окончательное решение будет таким. Почему это произошло с Израилем? Здесь Даниил нам говорит, он говорит о том, что они, вот здесь прочитаем. Вот, о том, что они были непослушны, о том, что они постоянно восставали против Бога. То есть еврейский народ, если мы с вами читаем, до пленения и после пленения всегда был очень непослушным народом. Народом, который всегда предъявлял, приносил Богу какие-то огорчения, какую-то горечь. И за это Бог подвергал его вот таким вот наказанием. Значит, в 146 году было восстание Маковеев, я просто хочу для истории, чтобы мы знали. В 146 году было восстание Маковеев, Иуда Маковей, Маковей это иудейское слово или еврейское слово молок обозначает. Целая семья Маковеев, они свергли власть Антиоха Епифана, очистили храм и жертва снова пошла. Утреннее вещение. Итак, здесь, значит, это четко, ясно, исторически вписывается Антиох IV, Епифан, это то, что он сделал. Но кроме этого, как бы, вот мы должны понимать, что пророчество, оно имеет как вот, вот этого конкретного исторического персонажа, которого мы знаем в прошлом, также это обращено и к Антихристу, который будет править. Вот здесь написано 2300 дней. Значит, здесь говорится о жертвах. Жертва вечерняя, жертва утренняя. Пополам поделить, там получится 1500, 1700. То есть, если 2300 по дням, да, то получится 7 лет. А если пополам поделить, то получится 3,5 года. Это в этом количестве. Да? Вот именно столько Епифан вот здесь совершал осквернение храма. Именно столько времени оно длилось. Вот исторически так длилось. До того, как Маковеи свергли его власть и снова очистили жертвы. Значит, от времени осквернения до очищения Маковеями прошло 3,5 года. Вот. Или 2000 было жертв, должно было, жертва была утренняя, жертва была вечерняя. Когда мы читаем книгу Откровения, мы помним с вами, да, о том, что будет мировое господство, где 3,5 года также будет свирепствовать Антихрист, который будет также возноситься против святых, против воинства, будет вести с ними брань. И вот, когда смотришь какие-то вот, вообще на историю, да, мы понимаем, что Бог творит историю, да, мы видим, что многие прообразы даны нам в прошлом, чтобы мы представляли, а что же вообще должно быть. Если мы возьмем, например, правление Гитлера, да, увидим, как легко вообще можно одурачить или ввести в заблуждение целый народ. Ну, народ немцев в данном случае, да, или сейчас вот смотрим Украину, да, как можно легко там поссорить народы, или там братские народы, которые веками жили вместе, как можно убедить, что мы укропы, мы никакие там укры, никакие не славяне там, и нам там 146 тысяч лет мы уже насчитываем и так дальше, да, и люди кивают головой, говорят, да, да, действительно так, да. То есть все вот эти персонажи, Сталин, Гитлер, Наполеон, который стремился к мировому господству, они штрихами дают нам портрет того, кто придет в последние времена. Вот. Последнее время, опять я хочу подчеркнуть, братья и сестры, последнее время, или точнее вот это время язычников, как здесь написано, это время от пленения Навуходоносора в разрушении Иерусалима до второго пришествия Христа. Это все время язычника. То есть мы знаем, что после того, как евреи вернулись из плена, они никогда не имели политической власти своей. Как-то они пытались религию хотя бы, чтобы она была самостоятельная. Но и религиозная жизнь испытывала огромное давление со стороны всевозможных движений. Кроме этого, значит, сегодня, например, мы видим, что Израиль свободен политически, но у них нет храма. Да? И они не считают себя полноценной нацией, пока не воссоздадут поклонение то, которое было заповеданным законом. Да? Они сегодня приносят бескровные жертвы, как они считают, это участие в различных обрядах и каких-то предписаниях закона, но на самом деле их стремление, их желание, чтобы воссоздать свое царство. Свое царство в том смысле, что оно будет воссоздан храм, что там будет снова принесена жертва. И вот это время, оно продлилось от Навуходоносора, который покорил Иерусалим, разрушил храм и сжег город, до второго пришествия Христа. То есть вот, значит, это будет время язычника. Поэтому здесь мы потом, когда, если будем с вами дальше видеть, мы увидим, как вот эти параллели, как вот эти штрихи, которые рисует Давид, как они будут исполняться потом в книге Откровения. Мне интересно всегда, насколько гармонично Библия говорит нам о многих вещах. Как вот какими-то штрихами создается портрет чего-то целого. Так и здесь. Несомненно, речь идет об историческом персонаже, жившем в те времена, это Антиох Епифан IV, до того, когда совершится это во времена последнего времени, когда церковь будет взята с земли, и 7 лет будет здесь беззаконие, смута. 3,5 года это будет начало, это будет какой-то прорыв, прогресс, это будет восстановление мирового господства, и тогда, когда Антихрист объявит себя владыкой всего мира, когда он вожелает, чтобы ему приносили божеские почести, эти 3,5 года вторые, это будет время серьезных испытаний для живущих на земле. То есть это будет время великой скорби, это будет время, когда Бог будет изливать чаши гнева, когда будут скрываться печати. И здесь вот мастерски Даниил рисует вот это вот штрихами, еще не понимает, не видит целую картину, но уже нам показано, как это будет. Вот. Праздничные дни, то есть это очень важно. Когда мы читаем 24 глава Евангелия от Матфея, где Христос обращается к евреям, как раз живущим будем в эти последние времена, он скажет, да, молитесь, чтобы это не случилось с вами в субботу, да. И многие христиане говорят, вот в субботу, я говорю, вот это вот в субботу надо соблюдать. Речь идет о том, что церковь будет взята, это последнее время для Израиля. То есть суббота — это день, когда они собираются вместе для того, чтобы молиться. Если это пагуба, то больше погибнет народа просто. Поэтому мы с вами это должны понимать. Вот. Поэтому вот такое пророчество было дано Даниилу, и это пророчество было крайне тяжело для него. Вот заканчивается это очень таким вот, таким словом. Последний стих 27. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами, и изумлен был видением сим, и не понимал его». То есть мы должны понимать, что мы сегодня смотрим и говорим, да, вот историю нам рассказала о царе Александре, о том, что царство распадется, но Даниил видел штрихами, и он до конца не осознавал, что же такое будет. Ему дано было видение, когда еще Вавилонская империя была крепко держалась, и когда ни о каком смене режима, так сказать, своим языком не было и речи. Поэтому это все он пропускал через сердце, это настолько отражалось, что даже он заболел. То есть вот настолько он это переживал, что святые будут подвергаться гонениям, что много народа погибнет и так дальше. Что и случилось во времена царствования Антиоха Епифана IV. Хорошо, братья и сестры, вот еще одно пророчество, мы двигаемся шаг за шагом. Вот я хочу напомнить, почему это важно. В общем-то, и свидетели Иеговы, и Адвентисты седьмого дня очень муссируют вот эти темы, знаете. Они там каким-то образом приводят, что это Папа Римский, там всякие-всякие вещи. Вот. Для того, чтобы отражать какие-то вот в разговорах, или когда приходится сталкиваться, мы должны четко понимать, о чем были пророчества, как они идут. Здесь нет речи ни о папе, ни о каких конкретных персональных будущих. Тут ясно прослеживается, что это Епифан, и штрихами, что еще будет более большое зло на земле, которое будет связано с правлением Антихриста, который придет, ведет на всю вселенную. Давайте будем молиться. Аминь.